Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа. Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее о встрече Путина и Трампа в Гамбурге сообщил Белый дом. При этом точная дата разговора двух президентов не уточнялась. Накануне, 3 июля, подготовка к встрече двух лидеров обсуждалась на встрече замглавы Госдепа Томаса Шеннона и посла России в США Сергея Кисляка. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме ранее сообщал, что на встрече президент США планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине. Сейчас с нами на связи политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что, ставки сделаны, ставок больше нет, теперь осталось дождаться 7 июля. Чего нам ждать по результатам этой встречи, от этих переговоров?
Ну, прежде всего, это первая встреча все-таки двух лидеров, да, и, на мой взгляд, эта встреча, ну, просто по разным обстоятельствам, объективным и субъективным, конечно, откладывалась слишком долго. Вот, и поэтому это первое знакомство лидеров с глазу на глаз. Как мы знаем, в Вашингтоне велся достаточно жаркий спор по поводу того, стоит ли президенту Трампу вести вот такую, проводить полномасштабную встречу с Владимиром Путиным или просто где-то, так сказать, пожать руки, посидеть там 3 минутки и разойтись, тем самым как бы отметиться, что называется. Но вот, насколько известно, Дональд Трамп лично настоял на полноформатной встрече с Владимиром Путиным. То есть это, в общем-то, не специально организованная, конечно, встреча, вроде того, что предлагал сделать, скажем, в той же Словении. Но, тем не менее, все-таки это почти полноценный саммит. И в этом смысле это уже в определенной степени события, потому что большое количество людей в Вашингтоне просто выступали против этого и боялись больше всего вот именно личной встречи с глазу на глаз Трампа и Путина. И в этом смысле я думаю, что, конечно, никаких прорывных решений вот прямо 7 июля принято не будет, но уже сам факт того, что два лидера могут пообщаться с глазу на глаз, посмотреть друг другу в глаза и обсудить вопросы без посредников, без медийного шума, без каких-то интерпретаций своих помощников там, и дипломатических посредников, это уже очень важно. Вот. И я думаю, что результаты этой встречи, ну, мы увидим не раньше, конечно, чем август-сентябрь, потому что после этого, конечно, потребуется еще определенная работа. Но я надеюсь на то, что хотя бы вот первое взаимопонимание на личном уровне, на уровне, так сказать, рацио, да, и на уровне какого-то вот понимания друг друга как лидеров именно своих государств ответственных, оно все-таки случится. То есть... Потому что с этим и связаны основные надежды всех, кто не желает дальнейшей эскалации международной обстановки, вот, в разных точках, да, ну, в том числе и просто, так сказать, глобально. А остальные, те, кто стремятся наоборот к тому, чтобы, так сказать, усилить там сдерживание России, накалить обстановку на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, они, конечно, очень сильно рассчитывали на то, что Владимир Путин с Трампом так и не сможет сесть и обстоятельно обсудить те проблемы, которые сегодня стоят между двумя странами и перед всем миром.
Почему только Сирия и Украина?
Ну, это очевидно, что будет обсуждаться не только Сирия и Украина. Очевидно, что это самых две горячих темы, которые очевидны, но просто на поверхности. Очень часто бывает так, что выделяются официально какие-то две темы, но одновременно с этим лидеры стран найдут еще много о чем поговорить. Но ясно, что Украина и Сирия, ну, являются такой, ну, скажем, легальными темами для вот заявления для переговоров. Потому что в обеих точках есть проблемы, да, есть какие-то разногласия, которые есть смысл обсуждать. Да, не говоря уж о том, что по Сирии все разногласия есть шансы обратить в сотрудничество. Вот. И поэтому эти две темы выбраны, но я уверен, что обсуждаться будут не только они. Здесь самое главное, еще раз, не тема, если бы они обсуждали, я не знаю, там погоду, вот была бы официальная тема. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят погоду. Ну и бог с ним. Потому что самое главное сейчас, это, конечно, вот этот вот личный контакт, против которого, я напомню еще раз, да, возражала, ну, просто вся мейнстримная пресса Соединенных Штатов, она требовала этого не делать. И значительная часть вашингтонской бюрократии просто пыталась саботировать вот организацию именно такой вот полноценной встречи на полях 20.
Если говорить о подготовке к этой встрече, просто некоторые ваши коллеги высказывали предположение, что вот эти громкие заявления по химической атаке в Сирии, готовящиеся, это такая медиа-подготовка как раз к встрече Трампа и Путина. Мол, Трамп поднимает ставки. Сегодня Путин, да и вчера тоже, встречается с Си Цзиньпинем, председателем Китайской Народной Республики. Это тоже можно воспринимать как некий жест такой подготовительный к встрече с Трампом.
Нет, я не. Значит, что касается химической атаки, предполагаемой, да, как бы некой, которая то ли будет, то ли не будет, и так далее. То ли Асад, то ли не Асад, вот это обычная, так сказать. Сейчас так обычно себя ведут американские СМИ, которые придумывают новости, потом ее неделю обсуждают. Это, безусловно, была та медийная шумиха, которая была частью кампании с целью рассорить еще раз там Россию и Соединенные Штаты вот как раз накануне этой встречи и как раз понизить уровень этой встречи. Что касается встречи Путина и Си Цзиньпиня, насколько я знаю, она планировалась уже достаточно давно. Это не явилось большой неожиданностью. Вот. И в этом смысле вообще взаимоотношения России и Китая, ну, они как-то, не могу сказать, что они абсолютно беспроблемные и безоблачные, но при этом они развиваются в достаточной степени последовательно и постепенно, и в этом смысле эта встреча является закономерной. Я думаю, что в данном случае это так совпало. Другое дело, что накануне такой встречи, конечно, сложно удержаться от предположения, что все это есть подготовка вот к главному событию. Ну, и это тоже не страшно. Пусть вот это главное событие, оно будет действительно ожидаемо, и на него будет сделан, так сказать, медийный фокус, потому что худшее, что можно в этой ситуации, вот, наверное, из этой встречи можно вынести, если на этой встрече попытаются вообще никак о ней не рассказать и вообще про нее забыть и сделать ее каким-нибудь третьесортным событием. Между тем, на мой взгляд, это одно из ключевых событий на саммите двадцатки, потому что по всем остальным фронтам, в общем, скорее всего, будет такая очень холодная напряженность, в том числе между Соединенными Штатами и Германией, например.
Тогда что?
Которая наметилась буквально совсем недавно.
Если говорить...
В этом смысле хороший фон для встречи. Вот не только китайский, но обратите внимание, ведь накануне была принята программа ХДС, Христианско-демократического союза Германии, да, партии Ангелы Меркель. И там уже Соединенные Штаты не называются другом. И в этом смысле вот хороший фон и для России, и для двадцатки вообще. То есть в хорошем положении, так сказать, мы туда подходим объективно. Ну и хороший фон для России. Тут уж вопрос в том, как Соединенные Штаты и Россия, а если точнее, то как Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп воспользуются этой ситуацией для тех целей, которые они, ну, в общем, так сказать, объявляли, так сказать, все это время, а то на намерении все-таки улучшить отношения двух стран.
Что для вас будет определенными симптомами успеха-неуспеха этой встречи? Вы будете ждать твитов Дональда Трампа или официальных заявлений Госдепа по итогам этих переговоров?
Нет, официальным заявлением Госдепа я пока что никакого значения придавать не буду, по той простой причине, что Рекс Тиллерсон пока еще не сформировал лояльный ему, так сказать, аппарат управления этим ведомством. Я буду ждать и твитов Дональда Трампа, безусловно, и картинки. Картинки – это очень важный вопрос. Язык тела Дональда Трампа очень о многом говорит. Вот наш президент, он такой достаточно сдержанный, и несмотря на все попытки вот западных специалистов как-то прочесть его язык тела, что он значит там и так далее, очень много разногласий. Но вот по поводу Дональда Трампа, он человек яркий, открытый, так сказать, открыто демонстрирующий свою позицию по тем или иным вопросам. И в этом смысле очень важно, конечно, будет вот картинка, которую мы увидим там до и после встречи.
Полагаете, будет пытаться...
Вот это будет существенно.
Будет пытаться крепко руку.
Вот таких решений мы здесь ждать не должны, мы все-таки люди разумные, но очень важно будет общее впечатление, потому что, еще раз, для Трампа это тоже очень важно. Он ведь просто, ну, бился там две недели последние с половиной, во всяком случае, собственного аппарата даже, вот, для того, чтобы эта встреча была полноценной. И для него очень важно, чтобы сказать, там, заявить после этой встречи нечто серьезное по данному вопросу. Он ведь не отказывается до сих пор от своих предвыборных речей. Поэтому я буду, конечно, смотреть за картинкой, да, за то, что Трамп для этого дела скажет. Вот, потому что реальные, как я еще раз говорю, результаты мы увидим, конечно, позже. Уже тогда, когда президенты вернутся домой и будут давать соответствующие поручения своим подчиненным.
Спасибо. Это был политолог-американист Дмитрий Дравницкий.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рейтинговое агентство сообщило о рисках банка ФК «Открытие». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. Это не позволит ФК «Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Кроме того, его новые бумаги не попадут в ломбардный список Центробанка. Рейтинговое агентство указало на адекватную достаточность капитала банка ФК «Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. По мнению агентства, существенно давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов ФК «Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность достаточность капитала со стороны материнской компании. Если говорить о самом рейтинге, то ему присвоили рейтинг BBB-. С нами на связи доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктор Шпрингель. Виктор Кимович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно уже волноваться тем людям, которые как-то взаимодействуют с банком «Открытие», или пока рано?
Ну, я думаю, что это в любом случае рано, и я думаю, пока волноваться незачем, тем более банк «Открытие» относится к числу системообразующих кредитных организаций страны, и в любом случае государство в лице центрального банка, в лице правительства не допустит каких-то негативных сценариев, развития негативных сценариев в отношении данного банка.
Все-таки, если вернуться к кредитному рейтингу BBB-, если перевести на русский язык, то что это означает?
Ну, это означает, на самом деле, средний уровень кредитоспособности. Нельзя говорить о том, что у банка существуют серьезные проблемы. Да, есть некая, скажем так, слабая способность генерации прибыли, прежде всего связанная с качеством кредитного портфеля и достаточно такой жесткой экспансионистской политики банка, потому что присоединение на самом деле дополнительных финансовых институтов в группу, оно редко ведет к повышению эффективности. Банку нужно об этом достаточно серьезно задуматься, это пока такой вот первый звоночек на эту тему.
Как-то должно измениться поведение банка в связи с тем, что и понижен был их рейтинг, и чего вообще ждать?
Ну, на самом деле, ликвидности, я думаю, банку будет достаточно, если не раздувать, скажем так, панику в данном случае. Банк не очень сильно зависит, на самом деле, от привлечения средств за счет выпуска облигаций. Их где-то порядка... Ну, на самом деле, меньше 3% от объемов активов банка. Поэтому все это не столь уж существенно. Вот. И я думаю, что с данной как бы проблемой он достаточно легко справится.
То есть волноваться не о чем, с текущими проблемами банк, скорее всего, справится, но за счет чего?
Ну, за счет того, что, во-первых, как бы достаточно большие средства предприятий есть на счетах, достаточно серьезные запасы ликвидности, потому что вложение в ценные бумаги около 500 000 000 000 рублей – это тоже серьезная подушка ликвидности. Да, банку придется, скорее всего, перестроить свои операции в пользу привлечения там, денег у физиков, что, опять же, не очень хорошо повлияет на его способность генерировать прибыль. Но, скажем так, некие запасы времени и запасы прочности у банка для перестройки своей бизнес-модели, безусловно, есть.
Привлечение денег у физиков, ну, это может означать какие-то выгодные условия в ближайшей перспективе от банка «Открытие» для тех людей, которые ищут какие-то финансовые инструменты?
Ну, чуть более выгодные, потому что у нас, в общем-то, государство в лице Центрального банка достаточно плотно мониторит уровень процентных ставок, и задирать их не дадут никому.
Соответственно, если и будет выше рынка, то незначительно, там на 1%
максимум? То незначительно. Ну, я думаю, даже не на 1%, в пределах полупроцента по отношению к тому, что есть сейчас.
Ну и пессимистичный сценарий, мы его еще не описывали, а как он может выглядеть, например?
Ну, пессимистичный сценарий может выглядеть в том, что банк открытия начнет искать возможности не для расширения бизнеса, а для продажи тех активов, которые у него есть в запасе. В том числе, например, банк Траст, об этом не надо забывать. То есть банк открытия – одна из крупнейших финансовых групп в стране. Есть действительно проблемы с эффективностью, но опять же тот же самый рейтинг, который присвоило аналитическое кредитное рейтинговое агентство, не говорит о том, что у банка все плохо. Это, скорее, скажем так, свидетельство того, что нужно повышать эффективность деятельности.
То есть говорить о том, что там как-то это отразится на гражданах, на юридических лицах, ну, это нельзя. Максимум это...
Нет, нельзя.
Максимум продажи активов.
Об этом говорить точно нельзя, потому что оценки рейтинга, они средние, они не низкие.
Спасибо. Это был доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктор Шпрингель.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Госдума в 3 раза увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу. Как рассказал «Известиям» член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве уже подготовлены. Законопроект увеличивает сумму долга, при которой пристав имеет право ограничить выезд должнику за границу в 3 раза с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Байгускаров отметил, что порог будет увеличен на время. У должника есть 5 дней для добровольного погашения долга. Это предусмотрено действующим законодательством. Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение 2 последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам жилищно-коммунального хозяйства, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе, рассказал парламентарий изданию «Известия». Если должник в течение 2 месяцев не исполнит решение суда, то пристав будет вправе ограничить его выезд при долге в 10 тысяч рублей, добавил Байгускаров. По его словам, Федеральная служба судебных приставов поддержала проект. Также он указал, что это нововведение не коснется долгов по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и причиненного имущественного вреда, ущерба и морального вреда. В этих случаях порог останется на отметке в 10 тысяч рублей. С нами на связи сейчас адвокат Сергей Жорин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чем вы связываете это смягчение?
Ну, во-первых, я очень позитивно отношусь к этой инициативе, и я думаю, что это связано с тем, что... Ну, начнем сначала. Еще вообще изначально была эта мера для того, чтобы бороться с лицами, которые злостно уклоняются от погашения той или иной задолженности. Но, к сожалению, под тот барьер, который сейчас существует, попадает много добросовестных людей, которые просто не знают о том, что у них есть какая-то задолженность. Ну, в частности, задолженность за нарушение правил дорожного движения. Здесь достаточно 3 раза выехать на обочину, быть замеченными камерой, и этого вполне достаточно для того, чтобы закрыли выезд. Иногда приставы действуют недобросовестно. Вынося постановление о начале исполнительного производства, они не уведомляют должника, а сразу направляют уведомление в Федеральную пограничную службу. И я думаю, что данная инициатива связана с тем, чтобы ограничить добросовестных граждан от вот этих случайностей, о которых они узнают исключительно на границе.
То есть сейчас слишком много жалоб так накопилось, получается, такая картина, и в связи с этим решили смягчить?
Я думаю, что да. Я скажу больше, даже я попал в аналогичную ситуацию, узнав о том, что мне закрыт выезд на границе из-за штрафов ГИБДД. И, к сожалению, у подобных граждан, а их большое количество, нет возможности оплатить на месте, потому что процедура оплаты и потом поступления информации в пограничную службу, она очень длительная, она занимает не меньше месяца. И для того, чтобы большая категория граждан не попадала под эти санкции, я думаю, что принято решение об увеличении этой суммы барьера.
Вот эти 30 тысяч рублей, насколько они, ну, действительно будут эффективны, если мы хотим решить конкретную проблему?
Я думаю, что будет очень эффективно, потому что штрафы, накопление штрафов там в пределах 10 тысяч рублей, я думаю, что у большого количества наших автомобилистов, я думаю, их число исчисляется там больше десятка тысяч человек. И при увеличении этого барьера до 30 тысяч рублей число граждан значительно уменьшается, которые могут попасть под эти санкции.
Никаких рисков в связи с этим смягчением вы не усматриваете?
Я не усматриваю. Я бы еще, кстати, ввел бы инициативу, чтобы можно было оплачивать, гасить задолженность на месте, и чтобы эта информация оперативно поступала в базу Федеральной пограничной службы. Потому что изначально эта мера направлена не в качестве наказания должников, а в качестве того, чтобы их стимулировать к оплате.
Вы-то свои долги по штрафам оплатили?
В моем случае оказалось, что пристав просто ошибся. Впоследствии пришлось в судебном порядке это доказывать и изыскивать убытки. Я думаю, что подобных ситуаций достаточно много.
Спасибо. Это был адвокат Сергей Жорин по поводу инициативы депутатов Государственной Думы, которые решили как-то повысить, вернее, увеличить сумму, при которой вам запретят выезжать за границу. Теперь с 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Осталось только это все принять, а после этого уже, наверное, гражданам Российской Федерации должно дышаться легче. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас приглашаю к диалогу уже нашу аудиторию. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Нет, тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Михайлович. Знаете, хочется сказать, касаясь немного знакомой ситуации, что у нас случайно, в кавычках, ограниченные выезды за пределы Российской Федерации, становятся те люди, которые, не проживают по адресу регистрации, да, или зарегистрированы эффективно, потому что пристав-исполнитель не будет просто так, о чем сейчас говорил юрист, ограничивать ради палки, да, условно скажем. И когда человек не живет по адресу регистрации, он приходит с постановлением о возбуждении, возвращается обратно судебному приставу-исполнителю, или пристав у себя в базе видит теперь то, что доставлено, соответственно, получил, не получил, доставлено. Если живешь, значит, получишь. Не получили письмо, письмо вернулось приставу, на абсолютно законных основаниях человека ограничили в виде.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь есть другая проблема. Проблема Российской Федерации и такого характера миграции, который у нас наблюдается. Если говорить о Москве, то здесь сложно будет отыскать человека, у которого регистрация, скорее всего, в другом регионе, а сам он проживает в столице. Ну и в связи с этим, возможно, имеет смысл действовать именно таким образом. Вы полагаете, что это излишне?
Нет, совершенно верно. 10 тысяч достаточно маленькая сумма, и 30 тысяч, в принципе, маленькая сумма, да. Но иногда бывает, как кредитная карта была в каком-то банке, банк получил судебный приказ без уведомления человека, его ограничили в выезде. Да, и такая ситуация, человек был в отпуске, допустим, где-то на даче, пришло письмо, ушло обратно в пристав, человек не знает, и ограничен в выезде. Да, надо делать сумму больше. Вот, это потому, что люди просто не проживают, и поэтому это не значит, что приставы плохие, неправильно выносят постановление.
Тогда что бы вы добавили, чего не хватает в этой инициативе? Жорин говорит о том, что должна быть возможность оплатить на месте ту сумму, которой не достать.
Над этим работают, еще раз говорю, понаслышке, над этим работают. И снятие ограничений происходит не в течение месяца, а в течение двух недель, а в экстренном случае в течение недели.
Если вы погружены в этот процесс, можете нас просветить, то конкретно над чем работают? Над возможностью оплатить на месте, над еще большим увеличением суммы?
Я еще в квартире Олега, бывший директор службы, работал над этим, чтобы можно было оплатить непосредственно в аэропорту, в терминале. Да, ограничили, увидели, там ЖКХ, еще какой-то долг, человека не выпускают, он может на месте оплатить, спокойно рассчитаться. Есть дежурные приставы на данный момент, но вот пока эту систему налаживают.
А как скоро она может появиться повсеместно?
К сожалению, только руководство может это говорить.
Хорошо, но сейчас она уже где-то опробована, я правильно понимаю?
Ее пробуют, постоянно идут рейды приставов, постоянно те же самые вот сейчас парковки начали, да, с приставами. Это все как бы накатывает алгоритм действий для того, чтобы впоследствии все было без шутка и задумано.
Спасибо большое за информацию. Еще раз, по сведениям нашего слушателя, сейчас система, по которой будет возможность оплатить штрафы на месте, уже испытывается где-то в отдельных, видимо, аэропортах в Российской Федерации или на границе для того, чтобы у вас была возможность оплатить какую-то задолженность прямо здесь же, на границе или перед вылетом. Но пока говорить о повсеместном внедрении пока рановато. Посмотрим, как эта инициатива будет реализовываться в будущем. Сейчас новости, после которых вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот в эти секунды информагентства сообщают, что лидеры Российской Федерации и КНР дали установку правительствам подписать пакет документов по 4 проектам Росатома в Китае до конца текущего года. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Идем дальше. Власти Москвы предложили не защищать права скупающих по несколько квартир. Власти столицы не считают необходимым защищать права обманутых дольщиков, которые купили квартиры в инвестиционных целях. Сегодня их права защищаются наряду с другими покупателями жилья. Об этом в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил глава комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев. Сейчас с нами на связи генеральный директор агентства «Релайт Недвижимость», член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если власти Москвы реализуют свою инициативу, то что произойдет на рынке?
Ну, я не думаю, что что-то сильное прям произойдет, потому что если бы у нас вал проблем с новостройками бы сейчас был, то, наверное, отказ города компенсировать потери какую-то существенную роль бы, наверное, сыграл. Но учитывая, что эти проблемы все-таки не носят массовый характер, ну, я не думаю, что это каким-то образом отразится на рынке. Более того, это дает перспективы игрокам сегодняшним, да, ну, там, грубо, условно, был бы застройщиком, я бы там, наоборот, на этом фоне порекламировал бы собственные объекты, говоря о том, что вот у меня таких проблем никогда не было и не возникнет, потому что вот я такой вот. Ну, то есть, как бы, наоборот, поэтому я не думаю, что что-то прям это как-то существенно отразится.
Хорошо, а много ли таких, кто в инвестиционных целях покупает квартиры, причем рискует своим капиталом ровно потому, что там, как он, на нулевом цикле уже вкладывает в недвижимость? Вообще в процентном соотношении есть ли какая-то статистика по вот таким гражданам?
Ну, вы знаете, на самом деле вся статистика на эту тему, она лукавая, потому что убедиться точно, человек покупает в инвестиционных целях или нет, можно только после продажи, ну, как бы, по количеству выставленных объектов после окончания строительства можно, ну, вот грубо так. Что я могу сказать точно? То, что сейчас количество граждан, которые вкладывают свои деньги в новостройки, оно существенно уменьшилось, потому что у них на глазах пример людей, которые вложились до кризиса. Вот сейчас люди, которые до кризиса покупали квартиры на каких-то этапах, они их продают зачастую, ну, вот в большинстве случаев не сильно дороже, чем они купили их, да, а иногда даже бывает и дешевле, чем они купили. Потому что рынок просел процентов так на 25, и вся их дельта в этом проседании сгорела. Правда, с другой стороны, да, сейчас увеличивается число людей, которые, ну, то есть, если мы говорим про 16-й год, то количество инвесторов в новостройках было незначительно, но сейчас определенное увеличение есть, но оно такое осторожное, потому что люди видят, что рынок на дне, ну, а как всем известно, на дне вкладываться лучше. И в ожидании того, что и цена начнет расти, и строительство дома там пойдет, да, как бы дом построится, ну, вот некоторые люди начали задумываться о том, а не инвестировать ли мне сейчас. Но надо сказать, что это все с осторожностью делается, потому что люди не понимают, а куда дернет дальше рынок.
Ну, то есть сейчас там говорить о недвижимости как о неком стабильном, надежном капиталовложении уже нельзя?
Знаете, на самом деле никогда нельзя было говорить, что недвижимость очень хороший инструмент инвестиций, за исключением того момента, когда был дикий рост цен, ну, на мой взгляд, это дикий, там, до 5% в месяц доходило, да, это там 2002-2003 там года, вот тогда, в 5-м, 6-м, вот когда рост был, недвижимость всегда рассматривалась не как инвестиция больше, а как средство сохранения денег на долгий период. Вот если я хочу сохранить деньги там на 10 лет, например, да, там на 7, на 5, вот это хороший способ. А если я хочу инвестировать, чтобы купить дешево, продать дорого, ну, спекуляцию сделать, да, то нужно это делать только в той ситуации, когда рынок растет. Вот был рост там в 2012 году, грубо такой, небольшой после кризиса. Люди начали вкладываться. Потом бах, кризис. И вот все, кто там в 2013-2014 покупали, они сейчас в проигрыше.
Хорошо. Поэтому, но если вернуться к проблеме обманутых дольщиков, сейчас эта проблема вообще насколько актуальна?
Ну, она для определенных людей она актуальна.
Я понимаю, но раньше это было действительно важной проблемой, потому что таких людей были тысячи, а об этом говорили в новостях. Сейчас об этом почти не вспоминают. Означает ли это, что проблема исчерпала себя?
Ну, она не до конца исчерпала, потому что случаи банкротства на самом деле могут возникнуть, и тогда, конечно, эта проблема встанет в полный рост. Но вот всяких кривых схем, по которым люди покупали квартиры и потом сталкивались с тем, что возникала вот эта проблема, когда они не могли получить свое жилье в собственность, да, из-за того, что, например, город не давал разрешения на вот в эксплуатацию дома, да, или еще какие-то возникали проблемы, или застройщик просто обманывал и не строил, их, конечно, стало поменьше. Во-первых, это регуляция самим 214-м законом, да, который довольно четко рассматривает этапы и рассказывает о том, кто и как должен работать, да, ну, как застройщик продавать, а как клиент там, покупать эту квартиру, чтобы не было проблем. Регистрация договоров долевого участия. Ну, то есть вот эти все моменты, они на самом деле сейчас привели к тому, что по-большому самая большая проблема, которая может быть у человека, который купил квартиру на новостройке, это то, что застройщик обанкротится.
Схемы обмана, они уже сейчас
стали в меньшей степени проблемой. Вот если сравнивать там с 10 годами назад, то намного, прям вот существенно лучше ситуация стала сегодня. Вот скажем так.
Спасибо. Это был генеральный директор агентства «Релайт Недвижимость», член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Корейская Народно-Демократическая Республика сообщила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Как отмечают эксперты Рейтера, траектории ее полета хватило бы, чтобы достигнуть американского штата Аляска. Запуск был произведен за несколько дней до саммита Большой Двадцатки, участники которого намерены обсудить шаги по сдерживанию программы вооружений Пхеньяна. Из-за развития своей ракетной программы КНДР находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян продолжает реализацию этой программы, несмотря на жесткие ограничения. По данным северокорейских СМИ, приказ о запуске баллистической ракеты был отдан лично главой КНДР Ким Чен Ыном. По официальной версии, ракета пролетела 933 километра и достигла высоты в 2802 километра. Время полета составило 39 минут. Официальные лица из Южной Кореи, Японии и США заявили, что ракета приземлилась в исключительно экономической зоне Японии, в которой действует особый правовой режим. Запуск произошел в районе аэродрома Панхен в 100 километрах от северокорейской столицы Пхеньяна. Испытание было произведено под острейшим углом, какой был только возможен, и не сказалось отрицательно на соседних странах, говорится в сообщении государственных СМИ Северной Кореи. Сейчас с нами на связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Раньше Северная Корея славилась испытаниями своего ядерного оружия, сейчас экспериментирует с ракетами. Означает ли это, что они действительно готовятся всерьез к запуску или к изготовлению баллистической ракеты с ядерной боеголовкой?
Ну, фактически они стоят на пороге этого. Мы сейчас можем говорить о том, что Корея уже полноценно пороговая сторона. У них есть ядерное оружие, теперь они занимаются отработкой ракетных технологий. Ближний средний радиус у них уже есть. Теперь они подходят к дальнему радиусу. Фактически это одновременно, конечно, и шаг в космос, потому что ракеты дальнего радиуса, они при определенной переделке способны выводить аппаратов в космическое пространство.
А имеет ли смысл напрячься Российской Федерации?
Я думаю, что нет, потому что Корея ни при каких обстоятельствах не собирается рассматривать ни Союз, то есть ни Россию, ни Китай в качестве своих противников. Потому что в этом случае тогда полностью теряется ее возможность какого-либо автономного выжимания.
Но если говорить об угрозах, которые может нести Северная Корея, например, для Южной, для Японии, для Соединенных Штатов, то насколько эти угрозы ощутимы?
Ну, безусловно, основная главная угроза – это война в Южной Корее, которая до сих пор с Южной Кореей, которая до сих пор страны не находятся в состоянии мира. И фактически они продолжают находиться в состоянии войны. Конечно, это есть большая угроза. В определенной степени для американцев, потому что американцы в этом случае являются участниками всего этого конфликта. Их войска находятся на территории Южной Кореи. Для Японии в меньшей степени, потому что Япония не вовлечена. И если она не будет принимать прямого участия в таком конфликте, то вряд ли ей будет что-либо угрожать.
Поскольку Корея сейчас рассматривается как пороговая страна, видимо, у Соединенных Штатов сейчас велик соблазн эту проблему каким-то образом купировать. Насколько это может вылиться в полноценное вооруженное противостояние?
Я думаю, что вероятность не очень большая, просто потому что американцы отлично понимают, что за этим последует. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет все очень ограничено. Опять же, все обойдется только в виде некой пропаганды.
А что за этим может последовать?
Ничего. Санкции больше уже следовать не может, потому что они и так находятся полностью в состоянии холодной войны. Соответственно, в этом случае попытка надавить на Китай, чтобы он ввел свои санкции, она маловероятна. Китай, конечно, не очень доволен всем этим, но Китай не будет в этом случае следовать в фарватере американцев.
Я имею в виду, если Соединенные Штаты примут решение все-таки нанести удар по каким-то военным объектам в Северной Корее, что за этим может последовать?
За этим последует атака всех находящихся в зоне достижения американских сил. Конечно, на территории Южной Кореи, те, которые находятся в море, вполне возможно, на территории Японии, соответственно, в этом случае начнется большая война, которая никому не нужна.
Спасибо. Это был военный эксперт Владислав Шурыгин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили запретить выезд за границу выпускникам с красным дипломом. Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, предложил ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых людей. Эксперты фонда обеспокоены тем, что молодые специалисты предпочитают массово покидать страну. Из-за этого страдает экономика Российской Федерации. В письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу фонд предложил давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили учиться в госвузах, либо учатся заочно, при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России до 27 лет. Одновременно фонд предлагает ограничить для тех, кто воспользовался этим правом, выезд за границу. Сейчас с нами на связи уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как относитесь к подобного рода инициативам?
Вы знаете, мне кажется, инициативы, которые направлены на то, чтобы предоставлять, в принципе, обучающимся отсрочки, это правильная история. Я выступаю, в принципе, за, как и многие граждане, мне кажется, за контрактную службу. Даже первые лица нашей страны говорили, что необходимо это сделать. Но только финансовые возможности, которые располагает государство, не позволяют сейчас реализовать этот проект. Поэтому в данном случае, мне кажется, история позитивная, но только вопрос заключается в том, какую роль именно для тех студентов, тех молодых людей, выпускников, молодых специалистов, которые уезжают за границу, играет то, что им необходимо отслужить армию. И мне кажется, что большая проблема заключается именно в том, что просто-напросто не хватает нормальных условий проживания в общежитиях, не хватает стипендий, которые низкие их размера, низкие зарплаты, они просто не позволяют как раз молодым специалистам, которые хотят связаться с наукой, оставаться в нашей стране. Поэтому нужно использовать другие механизмы для того, чтобы просто молодые специалисты не уезжали, когда им предлагают, конечно же, прекрасный социальный пакет и замечательную зарплату.
Иными словами, вы за то, чтобы освобождать краснодипломников от службы в армии, но при этом против того, чтобы запрещать им выезд за границу?
Ну, в данном случае ведь в любом... При любом раскладе эта инициатива, даже если она будет реализуема, она будет добровольной. Поэтому молодые люди будут выбирать, хотят ли они пойти служить в армию. Если они не получили военного звания на военной кафедре, если у них нет иных показателей там, по здоровью, вот они будут выбирать, хотят ли они просто-напросто ограничить о выезде за границу, или они хотят отслужить в армии. В этом я ничего плохого не вижу, когда любые такие механизмы предоставляются. Помимо прочего, ведь существует альтернативная гражданская служба. Просто в нашей стране она практически не развита, и эти механизмы практически не даются использовать, как в других государствах. Но при всем при этом также такие опции для молодых людей имеются. Можно сказать, что это будет расширена некоторая альтернативная такая служба на благо страны. Вопрос заключается в том, что действительно ли какую роль этот вопрос отсрочка от армии играет для тех молодых людей, которые уезжают за границу. Мне кажется, что он не очень велик.
Хорошо, не будет ли это таким демотивирующим фактором для того, чтобы вообще получать красный диплом?
Ну а почему это может быть демотивирующим фактором?
Ну, просто потому, что потом тебя будут ставить перед выбором. И вообще есть ощущение, что обижают российскую армию. Самых лучших студентов освобождают от службы в ней.
Вот тут я действительно могу с этим согласиться, но тут, мне кажется, как раз российская армия должна для них предоставлять тоже определенные дополнительные возможности, чтобы их заинтересовать идти служить в армию. Поэтому тут действительно палка о двух концах, и как к этому отнесется военный блок правительства, очень интересно будет узнать.
Спасибо. Это был уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов. Ну и сейчас я предлагаю уже присоединиться к дискуссии наших слушателей. Параллельно заведу голосование. Если совсем упрощенно, выглядит ситуация следующим образом. Инициатива такая. Если ты учился очень хорошо в высшем учебном заведении, получаешь красный диплом, и ты мужеского пола при этом, то потом, по окончании высшего учебного заведения, тебе предоставят выбор. Или, дружище, мы тебя освобождаем от службы в армии, и тогда ты до 27 лет не будешь иметь возможности уехать за рубежи нашей родины. Или ты отслужишь в армии, и после этого делай, что хочешь. Можешь уезжать, можешь оставаться. Это в любом случае твой выбор. Насколько эта инициатива, на ваш взгляд, правильная? Правильная инициатива, хорошая. 134-21-35. Нет, она вам не нравится, вы полагаете, это речь идет об очередном ограничении прав и свобод гражданина Российской Федерации, 134-21-36, слабая мотивация. Правильная инициатива, 134-21-35, нет, неправильная, 134-21-36. Александр уже уточняет, платно учился или нет, какая разница, если он учился очень хорошо, ему могут предоставить такой выбор. Можешь идти в армию, или мы тебя освобождим от службы в армии, но при этом до 27 лет ты не сможешь за границу уехать и работать. Голосование началось, 134-21-35, вам эта инициатива нравится, 134-21-36, нет, не нравится. Голосование идет, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу того, что если хочешь служить в армии, то потом езжают за границу. Так они могут отправить какие-то секретные войска, где как раз-таки потом они подпишут совершенно секретные документы и потом их не выпустят за границу.
Ну, по срочке сейчас сложно в такие-то войска-то попасть.
Ну, спасибо.
Да, спасибо вам. Еще в ящик куда-нибудь запереть, и тогда уж точно никаких возможностей уехать у нее не будет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, маразм крепчает. Людей надо стимулировать высокими зарплатами, хорошим уровнем жизни, лабораториями и всем подобным прочим.
Освобождение от службы в армии – это стимул или нет?
Стимул. Год в армии отслужить – великая потеря.
Великая потеря, поэтому стимул.
Нет, не стимул, вообще никакая.
Ну, тогда можно...
С хорошим образованием.
Да, спасибо. Пропадайте просто, да. Что касается голосования, я его остановлю, быстро подведу итог. 40% наших слушателей за подобного рода инициативы, 60% против. Так проголосовала наша аудитория.